Издательство «Эксмо». Мо Янь. Лягушки. Часть первая. Уважаемый сенсей Йошихито Сугитани, прошло всего несколько месяцев, как мы расстались, но у меня, как сейчас, перед глазами дни, проведенные вместе с утра до вечера в моих родных местах. Мы глубоко тронуты тем, что, несмотря на преклонные года и немощь, вы пересекли моря и страны и приехали сюда, в эти отсталые и глухие места, чтобы живо побеседовать со мной и местными любителями литературы. Ваш обстоятельный доклад на тему «Литература и жизнь», с которым вы выступили перед нами на второй день Нового года утром в актовом зале уездного гостевого дома, мы записали на магнитофон и уже перенесли на бумагу. Это позволит осуществить нашу мечту — напечатать его ограниченным тиражом в журнале «Вамин». «Вамин» — дословно «лягушачье кваканье». Уездном издании по литературе и искусству, чтобы те, кто не смог в тот день прослушать ваше выступление, тоже получили возможность изведать изящество вашей речи и получить пользу от ваших наставлений. В то утро мы вместе сходили навестить мою тетушку по отцу, более 50 лет проработавшую акушером-гинекологом. Говорит она очень быстро, да еще с ярко выраженным местным говорком. Поэтому вы наверняка не все поняли из ее рассказа, но вы ему поверили. И это, конечно, произвело на вас глубокое впечатление. В своем выступлении на второй день Нового года вы неоднократно приводили ее в качестве примера, чтобы проиллюстрировать свои литературные взгляды. Вы говорили, что у вас в голове уже сформировался образ женщины-врача, которая мчится на велосипеде по скованной льдом реке, с медицинской сумкой за плечами и зонтиком в руке, закатав штанины, шагает вперед, несмотря на кишащих вокруг лягушек, измазанными в крови руками со звонким смехом принимает ребенка, беспокойно курит в небрежно накинутом халате. Эти образы в вашей речи то составляли одно целое, то разбивались каждый по отдельности, словно набор изваяния одного и того же человека. Вы вдохновляли любителей литературы нашего уезда на то, чтобы на основе жизни моей тетушки создать волнующие произведения, повесть, поэму, пьесу. Какой творческий энтузиазм вам удалось поднять, сенсей, сколько людей загорелись желанием это осуществить. Один собрат по перу из уездного дома культуры уже пишет роман о деревенской акушерке. Не хочу перебегать ему дорогу, хоть я в биографии тетушки разбираюсь куда больше, чем он, но раз уж пишет, пусть пишет. Я, сенсей, задумал написать о жизни тетушки пьесу. Когда вечером того второго дня Нового года мы сидели рядом на кане, отапливаемой лежанкой в традиционном китайском доме, и вели оживленную беседу, вы дали высокую оценку пьесам французского писателя Сартра и подробнейшим образом анализировали их со своей оригинальной точки зрения, и меня точно осенило, будто завеса с глаз упала. Я должен написать замечательную пьесу, такую как «Мухи», «Грязными руками», решительно устремиться к цели великого драматурга. Я следовал вашему наставлению, не надо торопиться. Мало-помалу, терпеливо, как лягушка, сидящая на листе лотоса и поджидающая какую-нибудь козявку, а обдумав, браться за кисть, стремительно, как лягушка прыгает за этой козявкой. Когда я провожал вас в аэропорту Циндао, вы выразили надежду, что я сообщу вам историю тетушки в виде письма. Тетушкина жизнь еще не завершилась, но ее уже можно описывать такими возвышенными выражениями, как величественная и грандиозная, нестабильная и колеблющаяся. Истории про нее столько, что не знаю, какой длины получится это письмо. Вы меня, пожалуйста, извините, но позвольте уж я буду писать, как придется, докуда допишу. И хорошо, как долго смогу писать, столько и напишу. В эпоху компьютеров писать письма кистью на бумаге уже стало считаться расточительством, но это и радость. Так что хочется, чтобы вы, получая мои письма, тоже могли испытывать радость, как в стародавние времена. Заодно сообщаю, что мне сказал по телефону отец. В 25-й день первого месяца на старой сливе у нас во дворе той, про которую вы из-за ее причудливой формы сказали, что она брызжет талантом, распустились красные цветы. Множество людей приходит к нам во двор полюбоваться ею. Тетушка тоже приходила. Отец говорит, что в тот день случился большой снегопад. Пушистые снежинки пахнут цветами сливы, и аромат стоит такой, что сразу проясняется в голове. Ваш ученик Кэдоу, головастик. 21 марта 2002 года, Пекин. В наших краях, сенсей, издавна повелось нарекать ребенка при рождении какой-нибудь частью тела или органом. Например, Чэньби – нос, Джаоянь – глаз, Удачан – толстая кишка, Суньцзянь – плечо. Отчего так повелось, я не разбирался. Наверное, склад ума такой, когда считают, что чем длиннее имя, тем дольше жизнь, или матери так головой подвигается, что, мол, ребенок – кусочек плоти ее. Теперь это не в ходу. Молодые родители не желают называть детей этакими странными именами. Нынче у нас, по большей части, выбирают имена изящные и своеобычные, как у героев гонконгских, тайваньских, южнокорейских телесериалов. Дети, которых когда-то назвали по частям тела, в основном поменяли имена на более благозвучные. Но есть и такие, кто не поменял, как, например, Чэнь-эр – ухо, или Чэнь-мэй – бровь. С отцом Чэнь-эр и Чэнь-мэй, Чэнь-би, другом моего детства, мы учились в начальной школе. Осенью 1960 года мы поступили в начальную школу Дайнланя. Время было голодное, и все события, глубоко врезавшиеся в память, по большей части связаны с едой. К примеру, как в случае, когда мы ели уголь, я об этом когда-то рассказывал. Многие считают, что это мои досужие выдумки. Я же клянусь именем моей тетушки. Никакие это не выдумки. Все именно так и было. Это была целая тонна высококачественного угля шахты Лункоу. Он посверкивал, а в расколотые места можно было смотреться, как в зеркало. Такого прекрасного угля я никогда больше не видел. За ним ездил на телеге в уездный город искусный деревенский возница Вань Цзяо, нога. С квадратной головой и толстой шеей он заикался, метал злобные взгляды, когда говорил, и лицо его багровело от злости. Его сын Ван Гань, печенка, и дочка Ван Дань, желчный пузырь, двойняшки, учились вместе со мной. Ван Гань высоченный, а Ван Дань из тех миниатюрных девочек, которые так никогда и не вырастают, грубо говоря, коротышка. Все говорили, что в утробе матери Ван Гань урывал себе все питание, вот Ван Дань и не росла. Во время выгрузки угля как раз закончились уроки, и все с ранцами за плечами окружили это место. Поглазеть на происходящее. Ван Цзяо большой железной лопатой сгребал уголь с телеги. С шумом сыпался кусок за куском. Шея у Ван Цзяо взмокла, и он стал вытирать ее завязанным на поясе куском синей ткани. При этом он заметил сына и дочку и заорал. «Домой давайте! Косить надо!» Ван Дань повернулась и припустила бегом. Бежала она, переваливаясь сбоку на бок, будто центр тяжести у нее был неустойчивый, словно она только что научившийся ходить ребенок, но получалось очень мило. Ван Гань же укрылся позади всех, но не ушел. Работой отца он очень гордился. Теперешние школьники, даже если у них отцы самолетами управляют, не испытывают такой гордости, как тогда Ван Гань.